Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня я приглашаю вас послушать беседу с иереем Алексеем Кнутовым, кандидатом богословия. Много лет батюшка служил в Сретенском храме города Дмитрово, где вел семейный клуб трезвости «Чистый родник». Как раз вот в эти дни отец Алексей по семейным причинам переезжает в одну из наших северных епархий, в такую дальнюю глубинку, поэтому не смог приехать к нам в прямой эфир. Беседу с отцом Алексеем мы записали в нашей виртуальной студии через интернет, но от этого она ничуть не проиграла. И давайте, дорогие братья и сестры, помолимся о том, чтобы отец Алексей побыстрее определился и на новом месте. Это всегда непросто. Но, зная батюшку, уверена, его полюбят и там, и очень пригодятся его уроки семейного клуба трезвости. Так вот, сегодня мы с отцом Алексеем Кнутовым предполагаем поговорить на предложенную им тему «Православие и трезвость», «Трезвость и трезвение». Итак, в течение ближайшего часа наш собеседник иерей Алексей Кнутов, кандидат богословия, руководитель семейного клуба трезвости «Чистый родник».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Отец Алексей, благословите.
Бог вас благословит.
Мы рады новой встрече с вами, хотя вот такой виртуальной мы с вами, помните, как раз записывались в самый канун, по-моему, вот разгула этой пандемии, эпидемии, как ее правильно назвать, трудно сказать, и никак не могли предполагать, что так надолго расстанемся, строили планы, ну вот видите, как это, человек предполагает, Господь располагает, поэтому слава Богу, что у нас есть вот такая возможность, хотя бы виртуальной встречи, и мы очень рады этой новой встрече с вами.
Спасибо.
Батюшка, было такое послушание, и вы вели этот клуб трезвости, да и, наверное, почему я говорю в прошедшем времени, наверное, и дальше вы будете продолжать такие беседы, где бы не пришлось служить. Но вот почему именно об этом? Это было ваше устремление и предложение, или это было просто послушание?
Нет, это было мое устремление. Я уже служил какое-то время священником, и в храм, конечно, приходили люди. Это были жены, это были матери. Бывало, что это были и сами страждущие люди, которые делились и ждали какой-то помощи. И стало понятно, что просто говорить людям, что вот молитесь, читайте акафист Божией Матери перед иконой неупиваемой чаши, ну, что это как-то это маловато, это не хватает. И я уже где-то слышал, что есть какие-то такие методы, в том числе и церковной работы, оказания помощи этим людям. И вот пришел к выводу, что нужно и какие-то такие занятия, какие-то беседы проводить, самому этому учиться. Ну вот я стал этим заниматься.
Ну, это очень тяжелый крест. К сожалению, вот не приходилось мне на подобных беседах бывать, но я думаю, что поскольку вы же не какой-то там врач, нарколог, то вы, наверное, меньше всего говорили о проблемах медицинской зависимости, а все-таки начинали с духовно.
Вначале мы работали по одной методике семейных клубов трезвости. Ну, подробно не буду о ней рассказывать. Потом мы перешли в другой методике, это метод Геннадия Андреевича Шишко, то у него вот эта зависимость алкогольная понимается как, ну, если говорить простыми словами, как ложное воспитание, которое человек получил с самого раннего детства. Потому что, когда рождается ребенок в этот свет, ну, у нас в стране, то буквально с самого начала, с самого раннего детства на него оказывается такая массированная, даже хочется сказать, атака воспитание его тем, что алкоголь это, ну если говорить именно об алкоголе, это необходимый атрибут жизни, это атрибут праздников, это атрибут горя, это атрибут встреч, это атрибут дружбы. В общем, все какие-то значимые события, знаковые, символические какие-то действия, они все заполнены алкоголем. Вот, и поэтому такой ребенок...
Да, да, совершенно трезвенических семей, да, правда, мало.
Он ставит с тем, что ну, без этого никак нельзя. Вот. Причем это не просто вот встреча еще там, ну, во-первых, это и то, что он в своей семье знакомится, как люди праздники празднуют, а потом это наша культура, это фильмы, это песни и так далее. И вот интересно, что те занятия, которыми я проводил, люди потом, у них открывались глаза, они говорят, батюшка, какой фильм не посмотришь, везде там, можно сказать, тема это почти в каждом фильме она поднимается. И поэтому люди неминуемо, большинство к этому приходит, а поскольку алкоголь является наркотиком, который вызывает привыкание, то изрядная часть людей, она привыкает к этому и входит уже в зону зависимости. Причем там же есть разные степени зависимости. Есть эпизодическое употребление, а есть уже, так сказать, стадия бытового пьянства. Уже систематическое употребление алкоголя, когда происходит такое переключение, и человек уже не мыслит какого-то праздника без алкоголя. На каком-то более раннем этапе. Ну, пришел он в гости, ну, стоит на столе бутылка. Ну, стоит, ну, хорошо, не стоит, не проблема. Вот. Люди, друзья, знакомые, можно хорошо, приятно провести время. А уже на стадии систематического употребления это входит в систему, и праздник уже не праздник, если нет там алкоголя. А потом идет уже первая стадия алкоголь. Большинство из людей эту стадию пропускают. Вот, начинают уже родственники тревожиться где-то вот ко второй стадии алкоголизма. А на первой стадии растет доза употребления алкоголя, перечень случаев, по которым он принимается, но это уже зависимость. А ее люди пропускают. Уже когда вот такие последствия идут, то уже начинает бить тревогу. Но чем раньше ее бить, тем лучше. Поэтому я вот хотел бы сейчас больше вот такого вот остановиться аспекте вот на теме православия, христианства и алкоголя.
Вот поскольку, конечно.
Да, поскольку вот тема эта часто всплывает на курсах трезвости, которую мы проводили. Ну вот закончу эту мысль, которую поднял, что и поскольку человека приучивает, да, годами к употреблению алкоголя, вот, то для того, чтобы его... И у него зависимость возникла. Чтобы этого прекратил делать, он нужно просто отучить. То есть нужна такие же педагогические усилия, только противоположной направленности. Поэтому цель этих усилий – открыть человеку глаза. Сила вот, метода Шичко заключается в том, что просто человеку рассказывается правда. Рассказывается о том, что алкоголь – это не пищевой продукт, а это техническая жидкость, которая хорошая, полезная, но не для употребления внутрь. Вот это как бы ключевая идея, на которую, вокруг которой все остальное встретится. И когда человек вот проходит занятия, пишет дневники по определенному плану, фактически он себя просто перевоспитывает с помощью дневников, с помощью преподавателя. Он просто, как бы вот это вот волшебное притяжение, которое есть в алкоголе, оно просто, ну, оно довольно быстро проходит.
Преодолевается, да, но для этого нужна сила убежденности, сила духа все-таки, правда?
Ну это просто занятие проходить, и это самый лучший подход, поскольку многие другие, они держатся на подходе воздержания. Вот, например, вот эти известные 12-шаговые программы, она держится на том, что человек с помощью определенных таких тоже педагогических действий вот, приучивает к тому, что вот он всю жизнь больной, вот, он зависимый, и в отличие от других людей может всю жизнь воздерживаться. И это такая довольно искусная тренировка, и ну, этот метод известен в распространенном мире, и он имеет результаты. Но по сути это вот все время, всю жизнь терпеть. Но в конце концов терпеть так, что ты уже как бы перестаешь чувствовать от боли от этого терпения, ты переключаешься в что-то другое, и в общем ты живешь более-менее. Вот. Ну а метод Шичко, он дает полную свободу. Потому что воздержание, оно требует определенного сдерживания себя. Например, вот он должен все время говорить, я там алкоголик, там, даже если он там 10 лет не употребляет, не отравляется, то я все равно алкоголик. А метод Шичко помогает человеку полностью пересмотреть просто свои отношения к алкоголю, и он перестает его притягивать. Он видит там эту жидкость, эту бутылку там красивую, и смотрит на нее, ну, как, скажем так, вот на какой-нибудь флакончик Доместоса, да? Ну,
безразлично.
Безразлично, да. И поэтому такой человек, он может, пройдя эту программу, эту методику, укрепившись, вот через какое-то время он может оказаться в компании людей, где соседи употребляют алкоголь, и он будет пить сок, минеральную воду, и он не будет чувствовать себя ущербным, и его не будет тянуть. Вот. Он будет даже, скорее, он будет просто жалеть внутри этих людей, которые, в общем, себя губят. Потому что алкоголь даже в самых малых дозах, он все равно имеет свое отрицательное действие. Ну, а теперь вот перейти вот к этой теме православия и алкоголь. Вот, потому что здесь, ну, вот сразу вспоминает так, брак в Кане Галилейской, слова апостола Павла к его ученику апостола Тимофея о том, что ради твоего больного желудка пей небольшое количество вина. Ну, вы помните это все, да? И тут же вспоминает эти слова известные из псалма. Вино веселит сердце человека, поэтому вот как же православие благословляет, Господь благословляет вино. Ну, в общем, я сейчас тоже не буду подробно останавливаться на этих моментах. Скажу лишь то, что было возможно в те времена библейские, Ветхого Завета, времена земной проповеди Спасителя первых веков христианства, оно уже невозможно для нас сегодня, потому что времена изменились. Вот это нужно понимать. Вот есть вещи, которые не меняются. Не меняется догматика нашей веры. Вот как оно было, так и есть. А есть какие-то исторические условия бытия церкви, которые меняются. Вот, например, ну там такой пример, какой яркий можно привести. В первые века христианства была публичная исповедь. Вот многие об этом, наверное, слышали.
Да, вот попробуйте сейчас на себе это примерить, правда? Мы не понесем такое.
А исповедовались, ну вот как нас учили по истории церкви, исповедовались тяжелые смертные грехи, там воровство, блуд, какая-нибудь там ворожба, идолослужение. Вот те грехи, за которые полагается длительное отлучение от святого причастия, от святых даров. И вот человек перед общиной там должен хранить, был исповедовать свой грех, получить там какое-то полагающееся ему эпитимью, и он должен был ее проходить, там над ним молитвы читали, все же это был труд. А потом уже к концу первого тысячелетия, вследствие влияния монашеской практики, публичная исповедь заменяется на тайную исповедь. И вот мы сейчас, для нас сейчас, ну вот как вот публичная исповедь, даже себе представить не можем. Но для нас нормой стала тайная исповедь. Вот. Но вот это исторические условия поменялись, и, так сказать, стало понятно, что для сбережения репутации человека, да, вот лучше все-таки тайная исповедь, она вот, ну, она имеет ряд преимуществ.
Да, не столько времена, сколько сам человек поменялся, ну, уже, да?
Просто какие-то вещи в церкви, они не сразу раскрывались, они раскрывались постепенно. И вот монашеская традиция, она внесла много того, что в церкви прижилось. И дало свои какие-то результаты, свои плоды. Ну вот тоже отношение к алкоголю. Мы видим, что там святитель Иоанн Златоуст, он умеренное употребление вина одобряет, другие святые отцы. Ну вот то, что в самой Библии говорилось, я перечислял. Но тут одну вещь нужно понять, чтобы правильно к этому относиться, что людей античности вине интересовал не этиловый спирт, а их интересовал тот виноградный продукт, который там оставался уже в результате брожения. И с их восприятия этиловый спирт, который содержится в вине, там, в пиве, там, в водке и так далее, в разном соотношении со всем остальным, он являлся вот такой вот таким побочным продуктом, ну, к которому отношение было, как вот у нас сейчас, к каким-то консервантам. Ну, вот есть консерванты, которые, может быть, не очень полезны. Ну, вот мы их терпим, потому что, ну, благодаря им там сохраняется, сберегается продукт. И поэтому люди знали вредоносность этого консерванта, и была развитая культура потребления разбавленного вина водой. Вот тут древние греки, для них только вот варвары могут пить неразбавленное вино. Почему они вино разбавляли? Чтобы уменьшить вот его вот эту вот его крепость, его силу действия на человека. А как разбавляли? 1:4. Причем 1:4 чего там? Одна мера вина и 4 меры воды. Вот если там в вине там 12-10%, крепости чистом, то вот разделить от сколько будет, это будет там, ну, 2-2,5%. Это уже почти компот. Вот. Это уже совсем другое. Вот. И поэтому тогда была культура трезвости, и интеллигенция сама вот эта основная часть продукта, которая там, да, это вот именно перебродивший виноградный сок. Для них это был действительно продукт питания. А сейчас же наоборот. Сейчас и людей притягивает не сама там эта виноградная часть, а притягивает часть одурманивающая, этиловый спирт. Поэтому у нас сейчас культура не трезвости, а культура вот этого такого веселья. И поэтому внимание притягивается вот к этой части самого, так сказать, этого зелья, этилового спирта. Ну, согласны с тем, что я говорю?
Да, да, абсолютно, конечно.
Да. Поэтому в эпоху, когда распространился там тетрапак, да, есть разные консерванты. Вот я так могу предположить, ну, может быть, это такое дерзновение, но так вот в православном трезвическом движении эта мысль присутствует, что вот почему Господь выбрал вино? Ну, не потому что там этиловый спирт есть, а просто потому что тогда красное вино, виноградное, оно очень похоже на кровь. А тогда, в те времена, да, ну вот как это сберечь? Ну, вот распространенный метод был сбраживание виноградного сока. Он мог храниться там годами. И очень удобно было на нем служить. Все, вот всегда есть то, на чем служить. А если, например, вот зима, да, там, ну, какое-то время года, вот нет свежего виноградного сока, на чем служить? Вот, пожалуйста, выход вино. И оно всегда в таком жидком состоянии, например, потому что в те времена был другой способ сбережения виноградного сока, была пастеризация, которая тогда была известна древним людям. Но это, по сути, что это такое? Вот джем, варенье превращалось, потом надо было водой разбавлять. А тут вот вино, оно по своей консистенции, вот оно такое, какое есть, всегда жидкое. Поэтому вот то, что мы служим на вине, это не потому, что это, так сказать, вино с этиловым спиртом. Просто это вот виноградный сок, который вот с неким консервантом присутствует. И сейчас, тогда, когда количество зависимых людей увеличилось, и среди православных людей это встречается...
Не просто увеличилось, оно катастрофично, батюшка.
И получается, когда лодка сильно наклонилась в одну сторону, нужно выровнять ее положение. И поэтому вот во времена святителя Иоанна Златоуста даже близко нельзя себе представить, вот, как сейчас, вот, проблемы зависимых людей. Да, были какие-то ненормальные люди, которые вот такие, они были пьяницы в нашем понимании, но их это была какая-то очень ничтожная часть общества. Потому что была определенная культура, были определенные стандарты. И там на алкогольных там смеси крепости 40%, их даже не знали. Вот что вот я сказал, разбавленное вино, и то, что там сейчас. Ну, плюс еще старение населения, генетическое старение. Вот. Но мы вообще северный народ. У нас там серединка на половинку, как у северного народа, не хватает ферментов для расщепления алкоголя. Поэтому то, что допустимо для еврея, для араба, или даже там для грузина, для нас это проблема. И поэтому
то есть мы скорее попадаем в зависимость даже физиологически.
Скорее, да, попадаем в зависимость из физиологических. И поэтому вот древние святые отцы, они говорили, вот как святитель Иоанн Златоуст, например, а такие вот наши светила, святитель Игнатий Кавказский, Брянчанин, святитель Феофан Затворник, преподобный Серафим Саровский, они ратовали за то, чтобы христиане приходили к пониманию важности полной трезвости. Вот святитель Феофан Затворник, он говорил, что где та мера, где можно остановиться, где умеренность, а где неумеренность, кто ее знает. А он уже, так сказать, по своему времени судил. И он говорит, по-хорошему, употребление алкоголя вообще должно быть изгнано из среды христиан. Вот мы часто слышим вот такие слова святителя Феофан Затворника. Я впервые в трезвенческих кругах знаю, а они есть, эти слова. А преподобный Серафим Саровский вообще говорил, что даже посудина винная, чтобы там не соблазнять, ее даже дома не надо иметь. И вот если говорить про древних отцов, тоже вот у нас сейчас это ушло. У них полное воздержание от алкоголя, ну тогда-то вино в основном там было, оно воспринималось как добродетель. То есть да, можно умеренно, но я говорю про те времена. Но если лучше вообще, так сказать, быть полным трезвенником, это как такой аскетический подвиг воспринимался. И много святых, которые вообще никогда не употребляли алкоголь. А у нас тоже это ушло понимание. И интересно, что вот старобряческая культура, которая сохранила дониконовское отношение, ну, в том числе и к алкоголю, потому что Стоглавый собор 16 века принял решение о том, что в монастырях запретить употребление алкоголя. Потому что он говорил, там есть такие интересные слова о том, что вот мы если начинаем пить, то не знаем мира и не знаем, где остановиться. Поэтому лучше не надо вообще. А патриарх Никон, он желает, так сказать, становления греческих обычаев, возвращения к ним. Он фактически вот эту греческую практику, там красовули там всякие, там, которые там в типиконе описаны, он это восстановил. И вот старобрядцы, они очень осторожно относятся к алкоголю, они его употребляют, но очень умеренно. И вот один там рассказывал знакомый, что был на свадьбе, и там вот был такой, то ли он был единоверец, старобрядец, ну там не так важно, но вот уже была прочитана молитва перед трапезой общая, все пищу благословили, а он когда стал употреблять там, ну что там было налито, алкогольного, он отдельно это перекрестил, и человек это заметил, что вот какое-то особое отношение, что это не просто сок какой-то, да, это некое зелье, которое нужно с большой осторожностью употреблять. И поэтому вот в среде старообрядцев у них вообще действительно, ну, крайне умеренное употребление алкоголя. Кстати, интересно, что вот эта культура, она вот действительно то, что у них есть, сохранилось, это вот именно такой вот наш образ нашего древнерусского отношения к алкоголю. Очень осторожно.
Да. Крепче браги, крепче медовухи, ничего не пили, не знали. Это вот с секуляризацией.
Да, народ понимал, что это мешает труду, трудиться нужно было много. Вот. Интересно, что вот тоже вот это вот трудолюбие в старообрядческой культуре, в старообрядческих семьях, оно культивировалось, а, соответственно, где трудолюбие, там и такое очень трезвое отношение, и крайне осторожное отношение к употреблению алкоголя. Крайне редкое. Но у нас этого нету в массе своей.
Да, вот. Еще же учат этот расхожий миф о том, что вот на Руси веселье есть пить, и не можем без того жить.
Найдут в оправдании себе много чего они захотят, но проблема вот такая вот массовая, тут это тоже миф, что на Руси всегда пили, да, абсолютно трезвым народом мы не были. Но это была особая такая весьма большая умеренность. Вот если мы были бы на такой степени, ну, можно было бы сказать, ну да, хорошо, так и остается. Но этого нет. И поэтому нужно управлять крен лодки, чтобы среди вот, православных христиан появлялось все больше людей, которые выбирают на себя ради не себя и ради ближних вот действительно такую позицию. Я живу трезво. Трезво, то есть я живу трезво всегда. Потому что вот эти слова, ну, они хотя по другому поводу говорилось, но все-таки их можно отнести, что если брат мой соблазняется, то не будет пить вина вовек. Да, апостол Павел говорил, братьев наших очень много соблазняется, и нужны просто примеры людей, которые могут жить без алкоголя, живут полноценно, активно, интересно. Таких примеров мало.
Такой человек, не в похвалу себе, батюшка. У меня был очень пьющий отец, Царство Небесное. Он, правда, прожил долгую жизнь, последние годы у него были трезвые, он молодец, он удержался. Но я помню, что в детстве, вот глядя на все это, я себе сказала, никогда не попробую. Я до сих пор не знаю никакого вкуса, ну, кроме как шампанское там, и то оно мне не нравится на свой день рождения. Никогда в жизни ничего не пила. Но сколько я всегда сталкиваюсь с таким давлением, знаете, в любой какой-то, ну, маломальской компании, там, я не знаю, как ты не выпьешь с нами? И такое ощущение, что я как будто какая-то больная.
Я вам подскажу, как это выйти из этой ситуации, чтобы, так сказать, вам вообще не раздумывать, как
себя. А я всегда говорю, что я аллергик и не пью. Это и правда, у меня еще и аллергия.
Все такие слов к вам уже никто не будет приставать.
Так.
И я вот этот вот мотив, ну, лично для меня он такой важный, весомый, что вот быть трезвенником сегодня, это, ну, я считаю, что это просто тоже своего рода проявление патриотизма, любви к своей родине, к своему народу.
А тем особенно более, когда нет никакого желания, я не понимаю, зачем я должна эту горечь какую-то или там что-то пить, когда мне так хорошо.
вернуться к терминологии, к пониманию Геннадия Андреевича Шичко, то вы не запрограммированный человек. То есть вы, ну, вот внутренне ваше, так сказать, ну, такой вот позиции, стремление вот не быть внушаемой, а вот говорить, думать то, что вы на самом деле чувствуете, не подвергаясь влиянию. Потому что вот я, например, могу... Ну, у меня никогда, слава Господу, не было зависимости, но... Было какое-то, так сказать, когда-то, ну, очень умеренное употребление алкоголя. Вот, в частности, например, вот такая алкогольная смесь типа коньяк. Когда-то я, ну, когда уже был там совершеннолетним, ну, вот за какого-то семейным праздником я попробовал коньяк. Я вот помню свое ощущение, что это такая горечь, какая-то кислятина была, но у меня же в сознании сидела такая мысль, что коньяк это что-то серьезное, это там 5 звезд.
Благородный напиток.
Для настоящих мужчин. И вот происходило такое вот как бы подавление своего истинного восприятия того, что я сам попробовал, под влиянием вот этих каких-то общественных стереотипов. Ну, знаете, когда вот какой-то сказки «Король туголый», вот так оно и происходит. Я когда... читал дневники, вот, проходившего эти курсы трезвости, и там, перед тем, как они начинали писать уже дневники, описание с прожитого дня, ну, по теме там алкоголя, например, у них была так называемая алкогольная повесть. Ну, как человек, ну, как у него вообще это знакомство с алкоголем в жизни произошло? Там нужно было вспомнить. И вот очень многие писали о том, что вот там вопрос есть, какие ваши были ощущения, когда вы первый раз попробовали алкоголь? Вот я как помню, вот, ну, почти всегда они писали, что было неприятно. И вот такое понятие инверсия ощущений. То есть вот...
Да-да-да, так же, как и курение, ведь рассказывают же, что закашлялись, ну, было гадко, но вроде как...
Да. Таким общественным давлением, давлением наставника, который человека к этому приучивает, ничего-ничего пройдет, так сказать, все, привыкнешь. Вот, происходит привыкание, и человек переосмысливает свои эти ощущения и начинает воспринимать их положительно. Если бы, например, не было рядом людей, которые человека к этому, на это вдохновляли, в кавычках, ну, там, пример такой рассказывается на лекции, то ну, попал там человек на необитаемый остров. Да, и вот волнами прибоя выбросил на берег бутылку вот, с красивой этикеткой, там, приятного какого-то там, что-то такого, антуража всего. И вот он попробовал. И его там стошнило. Вот, у него там головная боль была, то, что бывает при употреблении алкоголя. В общем, произошло отравление. Он потом попробует еще раз такую же бутылку. Нет. У него четкий опыт. Мне было плохо. Все, я его тут брать не буду. А вот в обществе по-другому. Ничего, там нужно второй, третий раз попробовать, там потом
да,
будет.
Да, потом расслабишься, вроде как люди начинают рассказывать. Ну, расслабляет.
Почему говорят, что вот при употреблении алкоголя, что надо обязательно закусить? А потому что идет растворение полученного дозы яда употреблением пищи. Нужно активно закусить. Ну, просто такое разбавление, концентрация происходит, и вот это действие отрицательное, оно вот уменьшается.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу со священником Алексеем Кнутовым, кандидатом богословия, который много лет вел семейный клуб трезвости при Сретенском храме города Дмитрово.
Тема, правда, неисчерпаемая, и я думаю, батюшка, мы давайте отошлем вот тех, кому заинтересовала эта тема, отошлем к вашим лекциям. Они же наверняка где-то в интернете есть.
Ну да, они есть там. Они не выложены в сети, это мы там по ссылкам их даем. Но там еще есть лекции последних, свежие, которые мы, потому что каждый раз вот курсы трезвости я проводил, мы записывали, и, ну и что-то новое добавлялось, что-то совершенствовалось, планы занятий. Ну вот те, которые есть, они доступны. Вот мы их там по ссылкам даем. Ну, при желании можно найти. То что, вот если закончить эту тему, на эту тему патриотизма, конечно, горько это слышать. Вот я сегодня освещал одну базу одного предпринимателя. У него там работают таджики. Ну вот я спрашивал, как они работают. Ну работают так, конечно, много работают. Я говорю, вот, я говорю, ну, наверное, говорит, русские такую работу не выдержат. Он говорит, нет, не выдержат. Ну, а потому что, почему выдерживаете? Он говорит, потому что они не пьют.
Да, мусульмане.
Да,
мы вот.
Поэтому вот если вот эту тему православия и трезвости вот, ну, закончить на сегодня, можно сказать, что тут вот, во-первых, нужно знать действительно правильно, ну, нашу традицию, вот очень-очень осторожно отношение к алкоголю, вот нашу русскую, по крайней мере, оно было на чем-то основано, знать, что полное воздержание, ну, так сказать, устранение от алкоголя, это добродетель, который похваляется вот в тех же тех святых, где, ну, вы даже можете сами там вспомнить, да, их довольно много, упоминается о том, что такой-то подвижник, монах, он никогда там не пил там ни вина, ни сики, а там еще ничего подобного, всегда ставится ему в плюс, да, ставится ему в добродетель. И поэтому это хорошо. А не то, что там кто-то, вот даже среди православных, ну, встречается такое, что, ну, вот, кто не употребляет, он какой-то такой, то ли сектант, то ли еще какой-то. К сожалению, это есть даже среди верующих людей. Вот, по крайней мере, на данном этапе нам необходимо, наоборот, так сказать, к таким людям относиться не просто с пониманием, но относиться с уважением и считать их как вот такими, ну, теми, кто хорошее что-то для себя сделал, и можно присмотреться, приглядеться и брать пример.
Да, тем более уж если сектанты не пьют, то уж нам-то православным, тем более грех.
Ну да, и третье, то, что времена изменились, времена сильно изменились, отношение к алкоголю, да, количество людей. Поэтому тут, что называется, задержало обидно. И, конечно, если там говорить про священника, то вот если я где-то оказываюсь, ну там, допустим, с мирянами какое-то что-то такое, и я не употребляю, я вижу, что они тоже этого не делают. Если я это буду делать, они тоже это будут делать.
Вот. Ну да, конечно. Это же, как водится, каков пол, таков и приход.
Они смотрят на голову, да, и вот как она себя ведет.
Да, конечно.
Поэтому всем хочется пожелать трезвости, потому что это вот такая вещь, которая вроде она такая малозаметная, малоценная, но от нее очень много хорошего проистекает.
Нет, она очень заметная. У нас нет, наверное, ни одного прямого эфира, где бы не звонила какая-нибудь несчастная мать, обливаясь слезами, просила: батюшка, помолитесь вот о таком-то сыне, а то еще и о дочери.
Да, потому что это 100% гарантия от любых последствий, связанных с употреблением этих ядов, табака, алкоголя. Там. Потому что, кстати говоря, быть трезвенником, это, естественно, не никакими табачными ядами, чем-то подобным не отравляться. А то, что вот когда вы говорите, там, ну, мамы там звонят, обливаясь слезами, и там какие-то несчастные судьбы там их детей, то опять же, почему это все возникло? Почему человек, там, оказавшись в трудной жизненной ситуации, он вдруг прикладывается к этому алкоголю? Потому что его с детства научили, что это способ залить горе, там, пережить какую-то там какую-то беду. Вот я был в школе, проводил урок трезвости, но это где-то был 7 класс. И мне дети сами говорят, что алкоголь употребляют, чтобы снять стресс. Представляете?
То есть вот им в 7 классе?
Да. Ну, им там, они это транслируют, то, что они взрослые услышали. Мне даже... А, нет, ну почему 7 класс? Да, 7 класс был, а еще я проводил урок трезвости. Ну, это был, по-моему, то ли 2-й, ну, не выше 3 класса. Они мне то же самое говорили на уроке. Я просто спрашивал, а почему люди потребляют там алкоголь? Ну, чтобы снять стресс. Ну, там были другие ответы. Поэтому это закладывается глубоко, я вот не пугаюсь сказать, в подсознание человека. И когда человек сталкивается с какими-то бедами, да, с какими-то неудачами в жизни, ему уже, так сказать, его воспитание проалкогольное, оно подсказывает: иди отравись, так сказать. Но я говорю прямым языком, иди, так сказать, и тебе станет. Я к тому говорю, что бывает, что вот начинают говорить, ну вот у него несчастная жизнь была, у него там была тяжелая наследственность и так далее. Но если вы человека не учили бы отравляться с детства, то человек, оказавшись в какой-то трудной ситуации, он не стал бы прикладываться к ядам. Ну, вот так, пример такой приводишь часто.
Это допустим. Правда. Причина ищи в себе.
Вот возник человек какая-то беда, но он пойдет в лес там и не будет же там есть мухомора. Чтобы снять стресс, какое-то свое горе, так сказать, заполнить мухоморами. Но это кажется абсурдно, да? А потому что человека никто этому не научил, что вот если тебе плохо, если там горюешь, иди наешься мухоморов.
Мухоморы это... А механизм-то тот же самый, да?
И поэтому на самом деле вот эта стратегия социального манипулирования людьми, она такова, что вот если очень захотеть, вот, и вложить в это деньги определенные, то можно, сказать, приучить людей там пить доместос, вот это моющее средство. И будет говорить, вот доместос надо пить в меру, там, чрезмерное употребление доместоса, так сказать, вредит вашему здоровью.
Так
там.
Ведь и пьют же уже какие-то технические жидкости, умирают.
Это уже люди совсем, так сказать, уже на конечных каких-то стадиях. В общем, надо просто принимать во внимание реалии времени и не ссылаться на то, что для нашего времени уже не подходит. Те древности, которые были тогда. Ну и я хотел бы вот от темы трезвости перейти к теме трезвения. Это однокоренные слова. Если трезвость, это, ну, оно понимается узко, как свобода от ядов, да, от употребления их. А трезвение – это уже христианская добродетель в широком смысле. Мне кажется, для нашего времени это, ну, все добродетели важны, но какие-то вот особенно значимыми становятся. И вот трезвение к ним сюда же относится. Вот
об этом такая всеобъемлющая, я бы сказала.
Да, она такая всеобъемлющая тема. Вот хотелось бы сказать, вот что люблю отца Серафима Роуза, и вот он на эту тему говорил, что необходимо в наше время, ну это вот 80-е годы, когда он говорил, да, это Америка, но то, что там происходило, это прям для нашего времени сейчас, вот, если говорить про Россию, подходит. Вот мы шли с некоторым отставанием, но сейчас это как-то, по сути, он говорит для нас. Он говорит, что необходимо трезвое бодрствование, понимание того, что происходит в мире. И вот цитаты. «Дело заключается в том, и это сегодня абсолютно необходимо для нашего понимания как православных христиан, что мы должны глубоко понять, в какие времена живем, как на самом деле мы мало знаем и чувствуем наше православие. Мы не должны закрывать глаза на происходящее в мире и в церкви. Нам нужно знать это ради самих себя. Но наше знание должно быть трезвым, простым и прямодушным, а не усложненным и мирским». Я хотел бы вот выделить это. Он говорит, что вот это трезвенное знание, бодрствование, оно нужно ради самих себя. А что значит ради самих себя? Ради своего спасения. Потому что если человек не будет трезвиться и бодрствовать, то он будет обманут, он будет введен в заблуждение, он будет, так сказать, спать в какой-то, ну, пребывать в какой-то дреме. Вот. Ну и он
погибнет.
Проснуться это не важно. Но вот на всякий случай скажу, что вот ту цитату, которую дал, это его лекция отца Серафима под названием «Православное мировоззрение». Это незадолго до его смерти было произнесено фактически этого как некое завещание. А на русском языке эта лекция была издана под названием «Как сегодня быть православным». «Как сегодня быть православным» очень рекомендую. Это небольшой текст, где он говорит о каких-то очень важных, ну, каких-то таких актуальных задачах, которые стоят перед православными христианами сегодня. Вот. Вообще, отец Серафим, ну, так вот хотелось пользуясь случаем сказать, он, ну, многие знают, да, уже он не был природным православным, он был американцем, который прошел очень длинный путь своих духовных поисков и интересовался восточными религиями. Но в конце концов он нашел православие, и он постиг его очень глубоко, и, можно сказать, вошел в дух святых отцов. И он, ну, прекрасный автор, да, тем, что он сочетает в себе, ну, необходимые какие-то такие качества, чтобы быть, ну, таким действительно по-настоящему церковным писателем. И он подает, действительно представляет православие так, как оно есть у святых отцов, очень честно, очень остро, да, и при этом в духе любви, в духе такого высокого аскетизма и в то же время такого миссионерского настроя. Поэтому вот тут вот не часто можно увидеть вот такое вот сочетание, такого букета этих добродетелей.
Тем более у нашего современника, по сути.
Да, ну да, у нашего, по сути, современника. Поэтому вот его сейчас очень полезно читать. Много переведено есть на русском языке, там где-нибудь на Азбуке Веры, там в Отечнике можно найти. И действительно, вот он чем ценен? Тем, что он фактически, как вот и святители Феофан Затворник, святители Игнатий Кавказский, они для своих современников, они передавали вот аутентичное православие, не пытаясь его, ну, как сказать, осовременить.
Осовременить. О, да, да, мы с вами хором.
Его таким, чтобы оно было удобно. Потому что, ну, настоящее православие, кстати, отеческое, оно неудобное. Оно неудобно для человека, потому что оно не по нему выстроено. Да. Это надо себя выстраивать под православие, под те идеалы, которые даны. И поэтому вот полная, так сказать, преемственность вот его и то, что было до него. И он очень рад за то, что нужно действительно серьезно, ответственно получаться читать святых отцов. Я был на одном церковном мероприятии, там были такие книжные лотки выставлены, литература православная продалась. Я вот, ну и было какое-то время свободно, и я стал посматривать, а что там продается. Ну, там был раздел детская православная литература, художественная беллетристика, которая сейчас так активно развивается, православная беллетристика. И там были вот какие-то такие назидательные какие-то книги. И бросил в глаза следующее, что очень много было разных работ, статей, каких-то книг по так называемой православной психологии. И вообще почти не было святых отцов. Я еще так подошел, продавщица спрашиваю, говорю, а вот как вот? То и святых отцов-то нет, все психология.
Да, она очень процветает сейчас.
Ну и, как так сказать, не нашлась, что ответить. И не нужно думать, что так называемая православная психология то же самое, что святые отцы. Там может казаться, что это так, но на самом деле это не так. Вот я как-то интересовался этой темой. Вот разница на самом деле там огромная. Ну, я не хотел специально об этом говорить. А сейчас это тема отдельного разговора. И сейчас она активно обсуждалась в связи с публикациями, которые были, вот о каких-то изменениях в православно-духовном образовании, семинарии. Поэтому уже много было на эту тему сказано теми, кто хотел по этому поводу высказаться. Я же, пользуясь случаем, просто хотел сказать, что действительно нужно понуждать себя к чтению святых отцов. Вот настоящей такой твердой пищи.
Первоисточнику, да, преподавать.
Да, потому что, ну, именно через них мы можем понимать правильно Священное Писание, правильно понимать основу духовной жизни, аскетики, молитвы. Вот. Святые отцы, они не писали с оглядкой на кого-то, они передавали вот этот подлинный духовный опыт, и он был единый. Вот сейчас есть такое вот мнение, что святые отцы, они разные. Но это не так. Согласно преподобному Викентию Леринскому, священное предание – это то, во что верили всегда, везде и все.
Вот это неповрежденное вот, просто.
Вот этот консенсус патрум, да, который был. Ну и вот, возвращаясь к нашей теме, вот трезвение. И сейчас это бодрствование, оно становится особенно важным, потому что события развиваются. И вот как вот бодрствовать, если у тебя нет критерия? Как вот можно понимать, вот есть у святых отцов такое понятие «дар развлечения духов». Вот откуда? Вот дар развлечения духов – это возможность подвижнику благочестия, который такой дар получает, вот понимать, это от Бога или от дьявола. Это очень важно. Но не всем он удается, и поэтому большинство из нас такой дар непосредственно никогда не получит. Но мы можем более скромно получить способность знать нашу веру в изложении святых отцов. Вот вы, как вы сами правильно сказали, первоисточников. И тогда человек будет ориентироваться и понимать, что то, что он слышит, то, что он встречает, сталкивается, это расходится с тем, что находится в священном предании. По сути, сейчас мировое православие, оно не едино. В нем есть разные какие-то течения, и вот разобраться в этом весьма сложно. И поэтому как вот, есть ли какой-то критерий? Вот это да, это нет. А критерий
что
это есть.
Там мировое? Внутри нашей церкви, батюшка, простите, что я перебиваю, не всегда есть.
Но я специально выразился так широко.
Ну да.
Священное предание. Священное предание нашей церкви, которое вот выразителями и которого являются соборы церкви, а на соборах-то вот те же святые отцы были представлены. Не все из них канонизированы. Соборы, поместные, вселенские соборы, символические книги, которые были написаны уже в новое время, но это тоже, это все вот эта нить вот этой святоотеческой линии. И вот если вот взять Апокалипсис, да, что там написано? Написано, что вот когда Антихрист придет и будет вот эти свои ложные чудеса показывать, знамения, то что там, что сказано? Что прельстятся избранные. Вот что значит прельститься? Прельститься это, ну, если по-простому перевести, сказать, они будут обмануты. Избранные, да, это христиане. Они доверятся этим каким-то знамениям, да, этим каким-то там обещаниям, каким-то речам, каким-то и так далее. Поэтому, когда они будут обмануты, они будут думать, что они поступают правильно.
Да, вот многие это... придут под именем моим, ведь то же самое, да?
Сейчас, ну, нередко можно услышать, что отречение от Христа будет добровольным, что человек будет понимать, что он делает. Ну, а как же тогда с этими словами Апокалипсиса? Прельстятся избранные. Значит, они будут обмануты. И я сейчас не скажу у кого, но одного тоже святого отца, у него есть слова о том, что вот те, кто будет вести внимательную жизнь, внимательно, да, и получаться, да, вот, вот в вере православной, им будет дано от Бога ведение, что право, а что неправо. И поэтому они, ну, они и спасутся. И поэтому в наше время нужно особенно как-то действительно вот стремиться к своему вот этому духовному образованию.
Сейчас тем более, потому что до того время изменилось быстро и кардинально, да, что мы еще даже не осознали полностью, да, как оно изменилось.
И сейчас очень важно вот держаться этого такого центризма. Потому что вот центризм, он часто бывает, так сказать, вот священное предание, это и есть центризм такой в самой церкви.
Такой царский путь.
Вот, да. Ну да, а уклонение от центризма, уклонение влево или вправо, мы сегодня это очень хорошо можем видеть. Вот, те, кто там уклоняется вправо, это люди, которые, видя какие-то несовершенства, да, они соблазняются ими и, ну, уходят вплоть до раскола. Сейчас много там интернет наводнен всякими роликами, всякими выступлениями раскольников. И они, может, какие-то вещи правильно говорят, но они впадают в тяжелейший грех осуждения. Осуждение нашей иерархии, грех такой гордыни. И вот, по сути, если так послушать, я вот с одним раскольником, ну, там, по одному делу привелось разговаривать, и разговор где-то полчаса длился. Причем он человек очень образованный, очень умный. Он раньше преподавал, ну, такой, ну, не буду говорить что-то, чтобы сейчас, так сказать, не было
аналогий каких-то, да,
понять, кто это, но он преподавал такой предмет церковного характера и был востребован как преподавателю, в разные места приглашали. И он, ну, где-то с 2016 года он ушел в раскол, стал непоминающим. И вот его слушаешь, да, вот я с ним разговаривал, ну, зашел этот разговор на эту тему, и получается одна линия. Вот мы правы, все остальные неправы. Мы спасемся там, да, а все остальные погибнут.
Совершенно наоборот тому, чему нас, да, к чему нас Господь призывает.
Да, да, поэтому человек даже вот, ну, он при всем его образовании, он даже вот, ну, он, видимо, со стороны не видит, что он говорит. Да, то есть даже вот есть такое понятие смиреннословие, когда человек знает некий такой этикет церковный, ну, я же грешный там, да, конечно, я там грешный, там кто не без греха, вот, а сам внутренне себя так не ощущает, ну, потому что надо какой-то вот соответствовать каким-то представлениям. А тут как-то вообще вот, как будто даже система такого какого-то внутренней интуиции, безопасности, она как будто бы отключается. А другая крайность это вот такая вот обеспеченность, когда все хорошо, вот, все прекрасно. И
будет еще лучше.
Учение такого прогрессизма, что мы движемся вот к некому какому-то светлому будущему на Земле. Что вот оно, ну, это такой вот, это чисто такой какой-то секулярный взгляд, который такой гуманистический, который вот, ну, встречается и среди верующих людей. Но это очень ошибочно, это очень пагубно. Такой взгляд, такой расслабляющий. И, в частности, вот о нем преподобный Паисий Святогорец в одной из своих бесед Он говорит о том, что вот такие учителя, он там их уже учителями называет, они говорили, нет бы, чтобы людей, так сказать, предупреждать о том, что происходит, призывать их бодрствовать такому, они их усыпляют своими такими расслабляющими вещами и просто губят. Вот. И это же все издано, это все можно найти. У него там есть, ну, эта часть называется «О знамениях времен». Я не помню, в каком томе его бесед, в одном из первых томов, первый или второй том. И там преподобный Паисий Святогорец, он уже обладает очень высоким авторитетом во Вселенской Церкви. Огромное количество исцелений происходит. И действительно, это не просто какой-то там старец, ну, который там сейчас говорит, там старцы некие, то вот старец сказал, а это действительно человек, который имел подтвержденный церковью мистический опыт, да, и совершал чудеса, и имел дар прозорливости. Поэтому, конечно, к таким, как он, конечно, надо прислушиваться. То, что он говорил о тех временах, в которые мы живем.
Да, батюшка, спаси Господи, что вы это подчеркнули, потому что мы сейчас по себе чувствуем даже. Иные слушатели там в откликах говорят, ну что-то вы все какие-то такие апокалиптические настроения, у нас и так все тревожно, и вы вот еще нагнетаете. Надо как-то дать людям возможность, ну, какой-то надежды, вот вроде отдохновения.
Ну вот это и есть вот этот прогрессизм, вот о котором я говорил, то, что вот людям надежда. У нас есть надежда одна, это надежда на грядущее Царствие Небесное, на грядущего Спасителя. И поэтому вот мы читаем Новый Завет, да, там вот апостол Павел пишет, «Маранафа, ей гряди Господи». И он передает в этих словах вот это вот чаяние христиан первых времен. Они ждали второго пришествия, они хотели, чтобы оно скорее наступило.
Да, мы боимся.
Наше время, оно вот скорее, да, вот призыта потребность молиться, чтобы Господь дал еще отсрочку. Понятно почему, что мы, да, мы осознаем, что мы не готовы, что мы грешные, вот, но тут должна быть какая-то вот как в христианстве, с одной стороны, ну, вот такая вот в нем есть такие, ну, то, что называется антиномии, да, вот с одной стороны, вот мы грешны, а с другой стороны мы верим в милосердие Божие. Мы и сами-то что-то, конечно, должны делать. И здесь тоже какая-то должна быть антиномия. С одной стороны, да, мы хотим еще время на покаяние, но время на покаяние, а не время от какого-то беспечности, правильно? То есть вот надо быть честным. Не выкладывать. Вот, а с другой стороны, мы, ну, он же наш возлюбленный, если там пользоваться терминологией книги «Песни». И что, так сказать, невеста, она что, она ждет, она хочет отложить приход жениха ее. И, собственно говоря, ну, апокалиптический настрой, он должен быть для вот, вот христианина, который воспитан вот в священном предании, в церковной традиции, это нормальное состояние.
И вот сейчас помни сейчас последняя твоя, и вовек не согрешишь, сказано же нам было, но мы ведь вот.
Интересно, что святитель Феофан Затворника в одном месте, он говорит о том, что, ну да, говорят, вот память смертная, это, конечно, об этом говорят, напоминают, но говорят, но еще важнее иметь вот память о втором пришествии и ждать этого, что это буквально завтра может произойти. Вот это вот такое вот бодрствование, ощущение близкого пришествия Христова, оно было характерно для вот этого миросозерцания святых отцов. Да, это второе пришествие, оно может наступить еще и не скоро, но вот именно само внутреннее вот это мистическое ожидание, оно должно быть нормой у нас.
Но пока больше боимся, батюшка, второй волны эпидемии, там, не знаю, чего еще, там, засухи, еще чего-то. Боимся. А вот того, чего надо бояться, не боимся.
Тут преподобный Паисий Святогорец, он, мне кажется, вот то, что он сказал, тут ничего не добавишь. Вот он говорит о том, что максимум, что нас может дать, это может дать мученичество. Но это же, ну, это же благо. Это же, и даже можно сказать, это же честь.
Если и к нему попадает, тоже надо бы готовиться.
Да,
не каждый понесет.
Ну, это понятно, это даже вот чисто психологически можно легко понять. Если человек готов к максимуму, то он там, ему уже ничего не боится. И по сути, ну, вот чего мы хотим? Мы хотим, чтобы мы вот в наше такое неспокойное время мы жили с внутренним миром. И все этого хотят. Люди светские хотят. Ну, там люди, да, стараются, там люди разные способы добиться. И вот Почему вот этот страх, он может вот сильно нагнетать вот человека? Откуда он берется? Я выскажу предположение, что чем больше человек, ну, христианин, его вера имеет большую ориентированность на эту земную жизнь, то тем больше у него будет опасений и страхов в такие неспокойные времена, как наш. И наоборот, чем больше его вера будет не от мирная, а наша вера, она такой является, должна такой быть. Вот. Когда человек ощущает себя странником, пришельцем здесь на земле, гостем, и все его чаяния устремлены туда, в вечную жизнь, то тогда ему, в общем-то, поскольку он особо мало чего здесь связывает, он не боится никого. Он просто живет с полным доверием Богу и готовностью идти за ним, как он его призовет.
Дай Бог нам достигнуть такого понимания.
Соблазн-то ведь он есть, это вот именно секуляризация веры, секуляризация отношения к вере. По сути, это то, от чего вот и происходит всякий такой вот модернизм, либерализм в верующих людях.
Сегодня в нашей виртуальной студии был священник Алексей Кнутов, кандидат богословия. Мы говорили с батюшкой о православии и трезвости, о трезвости и трезвении. Продолжение темы вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим помолиться о здравии протоиерея Алексея, иерея Александра, диакона Иоанна, монаха Пимена, болящих Людмилы, Валентины и Любови, Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Валентины, Алексея, Александра, Евгения, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Михаила, Ирины, Михаила, Прасковии.